Ветер стих, птица на скалах замолчала, видимо, отключившись на ночь. Ваймс мог расслышать только шипение маленьких пустынных существ. Затем голос Ахмеда произнес.
— Я искренне впечатлен, сэр Сэмюэль.
Ваймс набрал воздуха в легкие.
— Знаете, вам действительно удалось меня надуть, — сказал он. — Да будут твои чресла полны плодов. Это неплохо придумано. Я и впрямь решил, что его просто...
Он замолчал, но Ахмед досказал за него.
— Просто очередной полотенцеголовый верблюдолюб. — О, боги! А ведь вы произвели такое хорошее впечатление на принца.
— Да ладно вам! Вы просто сбили меня с толку этими плодами! Что я должен был подумать?
— Спокойно, сэр Сэмюэль. Я принял ваши слова как комплимент. Можете обернуться. Я не планирую причинять вам вред, если вы не сделаете что-нибудь очень глупое.
Ваймс повернулся. В сумерках Ахмед был просто силуэтом с неясными очертаниями.
— Вы, кажется, восхищались этим городом, — сказал Ахмед. Его построили люди Тактикуса, когда он пытался завоевать Клатч. Конечно, по современным меркам это сложно назвать городом. На самом деле это было просто политической декларацией в камне. Мы здесь, и здесь мы пребудем вовеки. Вот что они хотели сказать. А потом ветер переменился.
— Это же вы укокошили снежного склонца.
— Выполняю его настойчивую просьбу. Если угодно, я могу показать признание, подписанное его собственной рукой.
— И по собственной воле?
— Более или менее.
— Как это?
Ну, скажем так, я познакомил его с альтернативными вариантами, и он предпочел подписать признание. Я был достаточно любезен, чтобы оставить вам блокнот. В конце концов, я же хотел поддержать ваш интерес к этому делу. И не надо так на меня смотреть, сэр Сэмюэль. Вы были мне нужны.
Откуда вы знаете, как я на вас смотрю?
Я догадываюсь. Как бы то ни было... У гильдии ассасинов был на него контракт. А по счастливой случайности ваш покорный слуга является членом этой гильдии.
— Вы?
— Ваймс попытался вложить в это короткое слово максимум сарказма. И тут же пришла мысль, а почему бы и нет? Детей отправляли за 1000 миль учиться в школу гильдии убийц.
— А да, говорят, я должен вспоминать это время как лучшие годы моей жизни. «Гадюки!» — так назывался наш факультет. «Вперед, гадюки! Сражайтесь за честь школы!»
Он жеманно вздохнул, как принц крови, и вульгарно харкнул, как погонщик верблюдов.
«Стоит мне закрыть глаза, и я прямо ощущаю во рту неповторимый вкус запеканки, который нас пичкали по понедельникам. Боги, как быстро возвращаются воспоминания! Я помню каждую улочку, залитую дождем». А мистер Достабль все еще торгует своими кошмарными сосисками на улице Паточной шахты?
— Да.
— Все тот же старина Достабль, а?
— Все те же сосиски.
— Однажды попробуешь, в жизни не забудешь.
— Ваша правда.
— Нет, не двигайтесь слишком быстро, сэр Сэмюэль, иначе, боюсь, я случайно перережу вам горло. — Вы мне не доверяете, и я вам не доверяю.
— Зачем вы затащили меня сюда?
— Тащить вас? Мне пришлось устроить диверсию на своем же судне, чтобы вы не потеряли меня из виду.
— Да, но вы же знали, как я отреагирую.
Сердце Ваймса болезненно сжалось.
— Все и всегда знают, как отреагирует сэм Ваймс. — Да. Угостите вас сигареткой, сэр Сэмюэль.
— А разве вы не сочете эти проклятые гвоздики вместо сигарет?
— Только в Ангмар-парке. Всегда быть немного слишком иностранцем, куда бы ты ни попал. Ведь всем известно, что у чужеземцев малость винтиков не хватает. Кроме того, эти сигареты довольно неплохи.
— Только что из пустыни?
— А, да, всем же известно, что клатчанские сигареты сплошь из верблюжьего дерьма.
Пламя вспыхнувшей спички на мгновение осветило крючковатый нос Ахмеда, пока он прикуривал сигарету для Ваймса.
И в данном случае распространенное предубеждение, увы, имеет под собой основание. Но, к счастью, эти сигареты из Сумтры. Молва утверждает, что сей остров населен женщинами, у которых нет души, Лично я сомневаюсь в существовании подобного феномена.
Ваймс смог разглядеть руку, держащую пачку. На мгновение он задумался, успеет ли он схватить и...
— Вы вообще везучий человек?
— неожиданно спросил Ахмед.
— Бывает момент, когда я сильно в этом сомневаюсь.
— Отлично. Человек должен осознавать пределы своего везения. А сказать вам, откуда я знаю, что вы хороший человек, сэр Сэмюэль?
В свете восходящей луны Ваймс увидел, как Ахмед достал мундштук, почти изящным жестом вставил в него сигарету и закурил.
— Любопытно послушать.
— После покушения на принца я подозревал всех, а вы — только своих. Вы были не в состоянии заставить себя подумать, что это могли сотворить клатчанцы, потому что это поставило бы вас на одну доску с сержантом Колоном, который не сомневается, что все клатчашки вместе взятые — это большая куча верблюжьего навоза.
— В чьей страже вы служите?
— Скажем так, я получаю свое жалование в качестве вали принца Кадрама.
Но не думаю, что сейчас он очень вами доволен. Вы ведь должны были охранять его брата, не так ли?
Как, собственно, и я, — подумал Ваймс. Но не время предаваться самокритике.
Да, и я рассуждал так же, сэр Сэмюэль. Вы думали, что это ваши соплеменники? Я был уверен, что это мои. Разница в том, что я был прав. Убийство Хуфуру было спланировано в клатче.
— Да неужто? Значит, они хотели, чтобы стража пришла к выводу?
— Нет, сэр Сэмюэль. Важно лишь, что кое-кто хотел, чтобы вы пришли к этому выводу.
— Ах, вот как. Что ж, вы ошиблись. Я сразу разглядел всю эту подставу с осколками стекла и песком на полу. Я это сразу...
Сразу его голос пресекся. Через некоторое время Ахмед сказал почти сочувственно.
— Да, так и есть.
— Проклятие!
— О, в чем-то вы даже были правы. Первоначально бедному Осси заплатили в долларах. А потом, позже, некто вломился к нему, тщательно проследив, чтобы окно разбилось надлежащим образом, обменял деньги и рассыпал песок. И, кстати, я тоже решил, что песок — это уже перебор. Никто не может быть настолько глуп. Но он очень хотел создать впечатление, что это неудачная попытка вас обмануть.
— Кто это был? — спросил Ваймс.
— Один мелкотравчатый воришка. Боб, Боб, крути ее-ее. Он даже не знал, зачем он все это делает. Ему было важно лишь то, что кто-то готов ему за это заплатить. Да здравствует Анкмарпорг, командор. За достаточную сумму всегда можно найти того, кто сделает что угодно.
И кто же был этот кто-то, который ему заплатил?
Один парень, которого он встретил в пабе.
Ваймс мрачно кивнул. Удивительно, как много людей готовы вести дела с парнем, которого они встретили в пабе.
«Это я могу поверить», — сказал он.
Видите ли, если даже грозный командор Ваймс, чья слава как несгибаемого и непоколебимо честного, хоть и не обремененного излишним интеллектом служаки, достигла и ушей некоторых клычанских политиков, если даже он будет утверждать, что это сделали его соотечественники, ну что тут скажешь? Весь мир смотрит на нас, и скоро мы ему покажем. Устроить скандал из-за какой-то скалы? Ну, это несерьезно. Неужто в море мало скал? Но развязать войну из-за того, что какой-то чужеземный пес убил большого человека, выполнявшего миротворческую миссию, это, я думаю, мир проглотит.
— Необремененного, значит, интеллектом, — переспросил Ваймс.
— О, не унывайте, командор. Вспомните пожар в посольстве. Вы проявили подлинную доблесть.
Это было кошмарное преступление.
— Ну, знаете, грань тут очень тонкая. Я не хотел заходить так далеко.
На огромном бильярдном столе, в который превратилась голова Ваймса, черный шар со стуком угодил в лузу.
— Стало быть, вы ожидали поджога?
— Здание должно было быть практически пустым.
Ваймс метнулся к нему и вздернул в воздух, схватив за шею обеими руками.
— Та женщина попала в огненную ловушку. — Это было необходимо,
— задыхаясь, произнес Ахмед.
— Я должен был всех отвлечь, Его жизнь была в опасности. Я должен был его вытащить оттуда. Я не знал о женщине, пока не стало слишком поздно. Даю вам слово.
Вопреки красной пелене гнева, заливавшей мозг, Ваймс заставил себя обратить внимание на какое-то покалывание в области живота. Он взглянул на кинжал, волшебным образом возникший в руке человека, которого он держал за горло.
— Послушайте меня,
— прохрипел Ахмед.
— Принц Кадрам приказал убить своего брата. Трудно придумать что-нибудь, что лучше продемонстрирует вероломство презренных пожирателей сосисок, чем убийство миротворца.
Его собственного брата. Вы хотите, чтобы я этому поверил?
Соответствующие зашифрованные сообщения были направлены в посольство.
Старому послу? А вот этому в жизни не поверю. Ахмед на мгновение застыл.
Нет, но в самом деле, — сказал он уже спокойно, — будьте же справедливы, сэр Сэмюэль. Попробуйте относиться ко всем людям одинаково. Признайте за клычанцами право быть коварными интриганами, ладно? Конечно, наш посол просто напыщенный индюк. Ангмарпорг не обладает исключительной монополией на таковых. Но вот его заместитель первым прочитывает все сообщения из метрополии, а он, скажем так, амбициозный молодой человек.
Ваймс ослабил хватку.
Ах, этот! Я сразу распознал в нем хитрую бестию, как только увидел.
Подозреваю, что как только вы его увидели, то первым делом распознали в нем клычанца. Но я разделяю вашу точку зрения.
И код, которым зашифровывали эти письма, вам должно быть тоже прекрасно известен.
Но полно вам. Разве вы не умеете читать вверх ногами то, что написано в секретных бумагах лорда Ветенари, когда стоите на вытяжку перед его столом? Кроме того, я стражник принца Кадрама.
Так он ваш хозяин?
— А кто ваш хозяин, сэр Сэмюэль, если уж на то пошло?
Двое мужчин стояли лицом к лицу. Дыхание Ахмеда становилось все тяжелее. Ваймс выпустил его и отступил на шаг.
— Эти письма. У вас они есть?
— Он, да. — Скрепленные личной печатью его высочества.
Ахмед потер шею.
— Ну надо же, оригиналы, значит.
Я был уверен, что подобные вещи хранятся под надежным замком. Они хранились в посольстве. Но во время пожара, чтобы спасти важные документы, требовалось слишком много рук. Это было очень полезное возгорание.
Смертный приговор его собственному брату. Но ни в одном суде такого не оспоришь.
Какой еще суд? Король есть закон, —
Ахмед сел.
Мы не такие, как вы. Вы своих королей казните.
Слишком громко сказано. Мы проделали подобное только один раз, и это было очень давно. — сказал Ваймс.
— Вы за этим приволокли меня сюда? К чему такой затейливый спектакль? Вы могли прийти ко мне с этим еще в Ангмарпорке. — Вы подозрительный человек, командор. Разве вы поверили бы мне? Кроме того, я должен был увезти отсюда принца Хофуру, прежде чем он... Ах, какая трагедия! Скоропостижно скончался бы от несовместимых с жизнью ранений.
— Где сейчас принц?
— Неподалеку и в безопасности. Уверяю вас, он в большей безопасности тут, в пустыне, чем когда-либо был в Ангмарпорке.
— И он в порядке?
— Он идет на поправку. За ним ухаживает одна старушка, которой я доверяю.
— Ваша мать?
— О, боги, нет. Моя мать родом из Дурегов. Доверившись ей, я оскорбил бы ее до глубины души. Она брешила, что плохо меня воспитала.
На этот раз он точно смог разглядеть выражение лица Ваймса.
— Вы думаете, я просто образованный дикарь?
— Скажем так, снежный склон начинает вызывать у меня некоторое сочувствие.
— В самом деле. — Оглянитесь вокруг, сэр Сэмюэль. Ваше поле битвы — это город, который можно обойти за полчаса. Мое — это 2 миллиона квадратных миль песков и скал. Мои товарищи — меч и верблюд, и, честно говоря, они не лучшие собеседники, уж вы мне поверьте. А в наших городах тоже есть подобие стражников. Они простые исполнители, не склонные к долгим рассуждениям. Но моя работа — идти по пустыне и преследовать бандитов и убийц, не имея ни единого союзника на 500 миль окрест. Поэтому я должен вселять ужас и убивать с первого удара, ибо у меня просто не будет возможности нанести второй. Думаю, я в некотором роде честный человек. Я выживаю. Я выжил, проучившись 7 лет в общественной школе Ангмарпорка, которой заправляли сыновья джентльменов. По сравнению с этим, жизнь среди дурегов не так уж и страшна, уверяю вас. Я отправляю свое правосудие быстро и беру недорого.
Наслышан я о том, как вы получили свое имя.
Ахмед пожал плечами.
Тот человек отравил воду. Единственный колодец на 20 миль. В результате погибли 5 мужчин, 7 женщин, 13 детей и 31 верблюд. А некоторые из них были очень ценными животными, учтите это. У меня имелись показания человека, который продал ему яд, и надежный свидетель, который видел его у колодца в ту роковую ночь. Если даже его собственный слуга подтвердил его вину, к чему мне было выжидать лишний час?
«Иногда нам следует учиться терпению», — с усмешкой сказал Ваймс.
«Но если конечное решение принимает ваш лорд-ветеринар, что ж, а в 500 миль от любой точки цивилизации закон — это я»,
— Ахмед махнул рукой.
«О, без сомнения, внимание суда этот человек предложил бы смягчающие обстоятельства. Выяснилось бы, что у него было несчастливое детство, или что им двигал обсессивно-колодезный синдром. А у меня свой комплекс. Стремление обезглавливать трусливых убийц».
Ваймс сдался. Этот человек был прав. Да и не человек это был, а просто одушевленный, неукротимый меч.
«Каждый кроит по своей мерке», — сказал он.
«Я обычно раскраиваю напополам с одного удара», — сказал Ахмед. «Не кривитесь, это была шутка. Я знал, что принц замышляет заговор и решил, что это неправильно. Если бы он убил какого-нибудь ангмарпоркского лорда, я сказал бы, ладно, это просто политика. Но так... Я подумал, зачем я гоняю глупых людишек по горам, когда я сам причастен к такому большому преступлению? Принц желает объединить весь клатч. Лично мне нравятся маленькие племена и страны, даже их маленькие войны. Но я не возражаю, если они будут сражаться с Ангмарпорком, просто потому что им так захотелось, или из-за ваших ужасных санитарных условий и привычек, или вашего напыщенного высокомерия. Есть много причин для войны с Ангмарпорком. Ложь к их числу не относится».
«Я понимаю, что вы имеете в виду», — сказал Ваймс.
«Но что я могу сделать в одиночку? Арестовать моего принца? Я его стражник. Как и вы, стражник-ветеринарий.
Нет, я страж закона.
Мне известно одно. Должен быть стражник, способный арестовать даже короля».
Ваймс задумчиво посмотрел на залитую лунным светом пустыню. Где-то там армия Ангмарпорка, уж какая ни есть, а где-то ее поджидает клачанская армия, и тысячи мужчин, которые вполне могли бы поладить при обычных обстоятельствах, вот-вот с ревом кинутся друг на друга и начнут убивать, а после этого первого боя появится более чем достаточно оснований и оправданий для новых и новых убийств. Он вспомнил, как в детстве слушал военные байки стариков, проживавших на его улице. На его век выпало не слишком много войн. Города-государства на равнинах 100 в основном пытались нагадить соседям в экономическом отношении. С остальными проблемами вполне справлялась гильдия ассасинов. В большинстве случаев все заканчивалось визгливой перебранкой, и при всей ее мерзости это все равно куда лучше, чем меч, воткнувшийся в печень. Лучше всего из этих рассказов Ваймсу запомнились описания луж крови и летающих конечностей. И совет одного старика: если твоя нога в чем-то увязнет на поле боя, лучше всего не смотреть на это, коли хочешь, чтобы твой обед остался при тебе. Он так и не объяснил, что имел в виду, но прочие старики, казалось, хорошо его поняли. В любом случае, ничего не могло быть хуже тех объяснений, которые Ваймс выдумал потом сам для себя. Вспомнил он и то, что на 3 ветеранов, которые коротали оставшиеся дни на скамейке на солнышке, приходилось 5 рук, 5 глаз, 4,5 ноги и 2¾ лица. И 17 ушей. Сумасшедший Уинстон частенько демонстрировал свою коллекцию вежливому соседскому мальчонке, который так славно умел пугаться,
Он хочет развязать войну.
Ваймсу пришлось открыть рот, потому что в противном случае в голове не хватило бы места, чтобы осмыслить такую безумную идею.
Этот человек, которого все называли честным, благородным и хорошим, хотел войны. — А, конечно, — сказал Ахмед. — Ничто так не объединяет людей, как славная война.
«Как справиться с человеком, который искренне так думает?» — спрашивал себя Ваймс. «Для обычных убийц есть масса вариантов. С обычным убийцей можно иметь дело. Есть преступники, есть полицейские. Еще, помнится, существует какая-то бритва, которая неким странным образом все уравновешивает. Но если перед вами человек, который способен сесть и развязать войну, чем во имя всех богов вы сможете уравновесить его?»
Вам понадобится стражник размером с целую страну. Нельзя винить солдат. Они просто объединились для того, чтобы им указали верное направление.
Что-то глухо стукнуло по обломку древней колонны. Ваймс опустил взгляд и вытащил из кармана свой церемониальный жезл. Он сверкнул в лунном свете.
Что он так его и разодок символизирует? Только то, что ему, Ваймсу, дозволено преследовать мелких супостатов, которые совершали мелкие преступления. Он ничего не мог поделать с преступлениями, которые были настолько серьезными, что их даже видно не было. Вы жили в них. Так что безопаснее заниматься мелкими преступлениями, Сэм Ваймс.
— За мной, сынки! А ну-ка, поучим их бегографии!
Какие-то люди, словно по волшебству, возникли на развалинах древнего города. Ахмед с металлическим лязгом обнажил ятаган. Ваймс увидел, что к нему приближается алебарда, анкмарпоркская алебарда, и уличная реакция взяла верх. Он не стал терять время, высмеивая противника, который был достаточно глуп, чтобы использовать пику против пешего воина. Он увернулся от наконечника, поймал древко и потянул его так резко, что его владелец споткнулся о собственный слетевший с ноги башмак. Затем Ваймс дернулся, изо всех сил пытаясь извлечь свой меч из поверженного противника. Он уклонился от яростного удара еще одного воинственного призрака, и что-то больно чиркнуло его по локтю. Выпрямившись, он взглянул в лицо врага, замахнувшегося мечом. Послышался шелковый звук, и человек качнулся назад, а голова его покатилась в сторону, навеки сохранив удивленное выражение лица.
Ваймс сорвал свой тюрбан. «Я из Анкмарпорка, придурки!»
Перед ним выросла огромная фигура с мечом в каждой руке.
«Я те живо выпущу потроха, грязный ублюдок! О, это вы, сэр Сэмюэль?»
«А? Великинс?»
«Он самый, сэр.
К вашим услугам!» — дворецкий выпрямился.
«Великинс!»
«Прошу прощения, сэр, это не займет и минуты.
Кончайте его за ноги, вашу мамашу!»
«Я не подозревал о вашем присутствии, сэр».
«Он отбивается, сержант!»
Ахмед прислонился спиной к столбу. У его ног уже лежало чье-то тело. Трое оставшихся солдат пытались подобраться достаточно близко к Вали и одновременно не попасть в сверкающий сталью круг, который он описывал своим бешено вращавшимся мечом.
«Ахмед, они на нашей стороне!» — крикнул Ваймс.
«Да неужто? Тогда прошу прощения».
Ахмед опустил меч и вынул мундштук изо рта. Он приветливо кивнул одному из своих недавних противников и сказал:
«Доброе утро». «А ты тоже один из наших?» «Нет, я один из...»
«Он со мной!»
— отрезал Ваймс.
«Откуда вы взялись, Великинс?» «К тому же, как я понял, сержант Великинс».
«Мы были в патруле, сэр, и на нас напали какие-то клочанские джентльмены. После короткой схватки...»
«Видели бы вы его, сэр! Одному ублюдку он начисто нос откусил!» —
вставил один из солдат.
«Не буду отрицать, сэр, что я всеми силами старался отстоять славное имя Анкмарпорка. Стало быть, после того, как мы... А был еще один парень, так сержант пырнул его прямо в...
С твоего разрешения, рядовой Бурк. Я сам доложу сэру Сэмюэлю о ходе событий», — сказал Великинс.
«Сержанта надо представить к медали, сэр».
«Те немногие из нас, кто уцелел, пытались вернуться к своим, сэр. Но нам пришлось укрыться от вражеских дозорных, и мы как раз думали отлежаться до рассвета в этом здании, когда заметили вас и этого джентльмена. Ахмед смотрел на него, открыв рот.
— Сколько солдат было в этом клычанском патруле, сержант?
— спросил он. — 19 человек, сэр.
— Это очень точная цифра, учитывая, какая яростная была схватка.
— Впоследствии я смог их пересчитать, сэр.
— Вы хотите сказать, что все они убиты?
— Да, сэр, — спокойно сказал Вилликинс. — Однако мы и сами потеряли 5, сэр, не считая рядовых Хобли и Уэбба, сэр, которые, к сожалению, пали жертвами данного досадного недоразумения. С вашего разрешения, сэр, я о них позабочусь.
— Бедняги,
— сказал Ваймс, понимая, что этого недостаточно, как недостаточно и других слов. — Таковы превратности войны, сэр. Рядовому Хобли, рыжику, для своих друзей было 19. Он жил на Гнилокепочной улице, где до недавнего времени занимался изготовлением шнурков для обуви. Вилликинс взял мертвеца за руки и потянул за собой. Он ухаживал за юной леди по имени Грейс, фотографию которой он любезно продемонстрировал мне не далее, как вчера вечером. Как я понял, она служит горничной у леди Вентури. Если вы соблаговолите передать мне его голову, сэр, я займусь остальным.
— Эй ты, Смаджер, кто разрешил тебе садиться? Команды вольно не было. А ну живо, хватайте лопаты, шлема долой, проявите уважение, растудеть вас в качель!
Колечко дыма проплыло над духом Ваймса.
— Я знаю, о чем вы думаете, — сказал Ахмед. — Но это война, сэр Самюэль. Встрепенитесь и почувствуйте запах крови. Но минуту назад они были еще живы. Ваш друг знает, как это работает, а вы не знаете. Он мой дворецкий. Что ж, убей или убьют тебя, это правило понимают даже дворецкие. Просто вы не воин по натуре, сэр Самюэль.
Ваймс сунул церемониальный жезл ему под нос. Я не убийца по натуре. Взгляните-ка сюда. Видите, что там написано? Я должен сохранять мир. Я! Если я ради этого убиваю людей, значит, я прочитал не ту инструкцию. Вилликинс появился перед ними, волоча второго убитого. «Мне не посчастливилось свести близкое знакомство с этим юношей», — сказал он, затаскивая труп за скалу. «Мы звали его Паук, сэр», — продолжил он, выпрямляясь. «Он довольно скверно играл на губной гармошке и с тоской вспоминал о доме. Позвольте предложить вам чаю, сэр. Рядовой Смит уже заваривает». «Хм...» — дворецкий вежливо кашлянул.
«Да, Вилликинс.
Не хотелось бы никого обидеть, сэр».
«Да не тяните вы».
«У вас случайно не найдется печенья или чего-то подобного? Я не осмеливаюсь накрыть стол к чаю без выпечки, но сами мы не ели уже 2 дня».
«Но как же вы были в патруле?»
«Это вылазка в поисках провианта, сэр», — Вилликинс выглядел смущенным. Ваймс был сбит с толку.
«Хотите сказать, Растлен даже не удосужился запастись продовольствием в дорогу?»
«О, оно было, сэр». Но, как выяснилось,
мы поняли, что происходит что-то не то, когда бочки с бараниной начали взрываться, — пробормотал рядовой Бург. И пресловутое печенье уже давно зажило собственной жизнью, точнее, жизнью червей, которые в нем завелись. Оказалось, проклятый олух Растлен набил трюмы всякой тухлятиной.
— А мы едим что угодно, —
похвастался Ахмед 71 час.
«Рядовой Бург, да как ты смеешь чистить вышестоящее воинское начальство?»
«Прошу прощения, сэр, за это проявление слабости, но мы все немного не в форме».
«Давненько не закусывали свежими носами, а?» — сказал Ахмед.
«Ха-ха-ха!» — сэр, — отозвался Вилликинс. Ваймс вздохнул.
«Вилликинс, когда вы закончите тут, я хочу, чтобы вы и ваши люди отправились со мной».
«Очень хорошо, сэр».
Ваймс кивнул Ахмеду. — Это и вас касается, — сказал он. — Пойдем все вместе. Дело дошло до драки.
Горячий ветер развивал знамена. Солнечный свет отражался от наконечников копий. Лорд Растлен осмотрел свою армию и убедился, что она хороша. Хоть и немногочисленна. Он наклонился к адъютанту.
— Однако давайте не будем забывать, что даже генерал Тактикус в 10 раз уступал в живой силе противнику, когда брал перевал Аль-Иби, — сказал он.
— Да, сэр, но мне помнится, что все его люди были верхом на слонах, сэр, — сказал лейтенант Хорнет.
и у них был весьма обильный рацион», — многозначительно добавил он.
«Возможно, возможно. Зато кавалерийский отряд лорда Пинво однажды атаковал всю армию псевдополиса, обессмертив себя в преданиях и песнях.
Но все они были убиты, сэр».
«Да-да. Но, тем не менее, это известный исторический пример. И не правда ли, каждый ребенок слышал о сотне эфепцев, разгромивших всю цортскую армию? Полная победа, не так ли?»
«Да, сэр»,
— угрюмо сказал адъютант. «О, вы согласны с этим?»
«Да, сэр. Правда, некоторые историки считают, что большую помощь им в этом оказало землетрясение».
«Но вы хотя бы признаете, что 7 героев Хергена победили большеногих, хотя соотношение сил было 1 к 100?
«Да, сэр. Это детская сказка, сэр. На самом деле этого никогда не было».
«Ты зовешь мою няню лгуньей, мальчишка?»
«Ни в коем случае, сэр», — поспешно заверил лейтенант Хорнет.
«Значит, вы согласитесь, что барон Мимблдрон в одиночку одолел непобедимые армии страны сливового пудинга и съел их султана?»
«Я искренне ему завидую, сэр». Лейтенант снова посмотрел на выстроившиеся шеренги. Все солдаты исхудали, хотя Растлен, вероятно, назвал бы их поджарами. Все было бы куда хуже, если бы, на их счастье, по пути войска не настиг ураган из вареных омаров.
«Вы не думаете, сэр, что, поскольку у нас мало времени, мы должны уделить особое внимание расположению частей, сэр?»
«Они кажутся мне весьма расположенными к славной драке. Отважные парни, которые так и ждут, чтобы почесать кулаки».
«Да, сэр, я имел в виду, нам следует заняться позиционированием, закрепиться, сэр».
«С этим все в порядке, приятель. Ни одной жалобы на понос. Красиво выстроились, а? Настоящая несокрушимая стена из стали. Все как один готовы вонзить копье прямо в черное сердце клычанского агрессора».
«Да, сэр. Но, сэр, я, конечно, понимаю, что это весьма маловероятно. Не может ли случиться так, что пока мы наносим удар в сердце клычанского агрессора...»
«Черное сердце», — поправил его Растлен.
«Черное сердце клычанского агрессора, сэр. Вооруженные силы клычанского агрессора, движения которых мы уже давно наблюдаем, окружат нас, и случится то, что в учебниках по стратегии называется клещи».
«Несокрушимая стена из стали великолепно послужила нам во второй войне с Квирмом».
«Мы ее проиграли, сэр».
«Но это был необыкновенно удачный маневр».
«И мы все равно проиграли, сэр».
«Чем вы занимались на гражданке, лейтенант?»
«Я был картографом, сэр, и умею читать по-клычански. Вот почему вы возвели меня в офицерское звание».
«Так вы не умеете сражаться?»
«Только делать расчеты, сэр».
«Тьфу! Прояви немного храбрости, парень! Хотя, держу пари, это не потребуется. Стоит клычашкам отведать нашей холодной стали, и они мигом убегут, поджав хвосты».
«Я, конечно, слышу все, что вы говорите, сэр», — сказал адъютант, который обследовал клычанские передовые позиции и сформировал собственное мнение по этому поводу. И оно было таково. Основные силы клычанской армии в последние годы сражались со всеми подряд. Руководствуясь нехитрой логикой, можно было легко сообразить, что имеющиеся нынче в рядах вооруженных сил Клатча солдаты — это люди, у которых вошло в привычку оставаться в живых до конца сражения. И они обладают неоспоримым опытом борьбы со всеми видами врагов. А все, кто не дотягивал до этих критериев, давным-давно мертвы. В то же время вверенная их попечению армия Ангмарпорка никогда не сталкивалась с врагом, хотя повседневный опыт жизни в городе, конечно, мог сослужить службу, по крайней мере, в самых диких регионах. Вслед за генералом Тактикусом Хорнет полагал, что храбрость, отвага и дух неукротимого мужества — прекрасные качества, которые, тем не менее, имеют тенденцию пасовать перед комбинацией отваги, храбрости, неукротимого мужества и численного превосходства 6 к 1. «В Ангмарпорке все выглядело гораздо проще и заманчивее», — подумал он. «Мы намеревались доплыть до Клычистана и уже вечером попивать валь-хали щербет в компании услужливых молодых женщин в откровенных нарядах. Клычанцы должны были в страхе разбежаться, едва взглянув на наше оружие. Что ж, нынче утром клочанцы получили возможность хорошенько его рассмотреть. Пока что можно сказать одно — они не разбежались в страхе. И, похоже, они долго и от души смеялись.
Ваймс закатил глаза. Это опять подействовало, но как это вообще работало? Ему доводилось слышать многих хороших ораторов, и капитан Маркоу был не из их числа. Он запинался, терял нить выступлений, повторял то, что уже говорил, и вообще все портил. И все же... Командор следил за лицами людей, которые не сводили глаз с капитана Маркоу. Тут были и дуреги, и клочестанские перевещики, а также Вилликинс со своим поредевшим отрядом. Они слушали. Это было какое-то волшебство. Он говорил им, что они хорошие парни, а они твердо знали, что никакие они не хорошие парни. Но то, как он это говорил, заставило их на время поверить ему. Вот перед тобой человек, который считает тебя благородным и достойным. И как-то немыслимо, невозможно его разочаровать. Его речь была устным аналогом зеркала. Она отражала все, что вам хочется о себе услышать. И он имел в виду именно то, что говорил. И все равно люди время от времени поглядывали на Ваймса и на Ахмеда, и он практически видел, как на разных языках формируется одна и та же мысль. Должно быть все в порядке, раз и они в этом участвуют. Ему было совестно признаться самому себе, что в этом и заключается одно из главных преимуществ армии. Люди ждут приказов от других людей.
— Это все какой-то хитрый трюк,
— спросил Ахмед.
— Нет, он не знает подобных трюков, — сказала Ангва. — Он действительно не умеет ловчить. Ой-ой-ой! — в рядах слушателей произошла потасовка. Маркоу шагнул вперед и, протянув руку, поднял с места рядового Бурка и сидевшего рядом дурега, держа обоих за шиворот в одном большом кулаке.
«Эй, вы двое! Что вы тут затеяли?»
«Он назвал меня братом свиньи, сэр! Лжец! Ты первый обозвал меня тряпкоголовым вонючкой!»
Маркоу покачал головой. «Оба вы хороши!» — грустно сказал он. «Нет никакой необходимости вести себя невежливо. Поэтому я хочу, чтобы ты, Хашиль, и ты, Винсент, пожали друг другу руки, понятно? И принесли друг другу извинения, хорошо? Всем нам довелось хлебнуть лихо в последнее время, но я знаю, что, несмотря на все это, в душе вы оба отличные парни».
Ваймс услышал, как Ахмед пробормотал.
«Ну что ж, пожалуй, все кончено».
«Так что, если вы просто пожмете руки, мы больше не будем об этом вспоминать».
Ваймс взглянул на Ахмеда 71 час. На лице того застыла восковая улыбка. Оба драчуна очень осторожно коснулись друг друга, как будто ожидали, что между их пальцами вспыхнет искра.
«А теперь ты, Винсент, извинись перед мистером Хашилем».
Последовало неохотное «извиняйсь».
«И за что же мы просим прощения?» — терпеливо подсказал Маркоу.
«Извини за то, что назвал тебя трепкоголовым вонючкой».
«Хорошо сказано. А ты, Хашиль, извинись перед рядовым Бурком».
Глаза дурега бешено вращались в глазницах, пытаясь найти выход, который позволил бы остальному телу тоже куда-нибудь выйти. Потом он сдался.
«Извини».
«За то, что...»
«Что назвал тебя братом свиньи?»
Маркоу разом выпустил обоих.
«Хорошо. Уверен, что вы оба отлично поладите, когда познакомитесь поближе».
«Мне же это не приснилось?» — спросил Ахмед. «Я же и вправду был свидетелем того, как он тоном школьной учительницы отчитывает Хашиля, который, насколько мне известно, однажды ударил человека так сильно, что нос у того застрял в его собственном ухе».
«Все так и было», — кивнула Ангва. «Полюбуйтесь-ка на них». Когда все прочие снова переключили внимание на Маркоу, недавние дручины посмотрели друг на друга с зарождающейся симпатией, свойственной людям, которые вместе прошли сквозь пекло стыдобы. Рядовой Бурк робко предложил Хашилю сигарету.
«Это работает только вокруг него», — сказала Ангва. «Но действительно работает».
«Пусть работает и дальше», — мысленно взмолился Ваймс.
Маркоу подошел к стоящему на коленях верблюду и взгромоздился в седло.
Недаром эту тварь прозвали злобным зятем шакала, — сказал Ахмед. — Это верблюд Джабара. Он кусает всякого, кто пытается на нем ездить.
— Да, но это же Муркоу.
Он кусает даже самого Джабара.
— Вы обратили внимание, как он садится верхом на верблюда? — спросил Ваймс. — Как он носит этот ваш бурнус? Он врастает! Этот паренек вырос в гномской шахте. Ему потребовалось меньше месяца, чтобы узнать мой проклятый город лучше, чем я сам его знаю. Верблюд поднялся.
— А теперь флаг, — думал Ваймс. — Дайте ему флаг. — Когда идешь на войну, у тебя обязательно должно быть знамя.
По сигналу констебль полубот протянул копье, навершие которого было плотно обмотано тканью. Констебль чуть не лопался от гордости. Полчаса тому назад он сшил эту вещь в условиях строгой секретности. Вот чем удобны зомби. Благодаря им у вас всегда под рукой иголка с ниткой.
— Но не разворачивай его, — подумал Ваймс. — Не позволяйте им это видеть. Им достаточно знать, что они идут под флагом.
Маркоу взмахнул копьем.
— И я обещаю вам, — крикнул он, — что если мы победим, никто не станет нам это припоминать. А если мы проиграем, нас никто не забудет.
Это должно быть одна из худших напутственных речей в мире, решил Ваймс. Со времен знаменитого клича генерала Пидли «Окропимся же кровушкой, ребятки!» Но речь эта вызвала всеобщее ликование. И снова командор предположил, что магия творится здесь на каком-то глубинном уровне. Люди следовали за Моркоу из чистого любопытства.
— Хорошо, значит, у вас есть армия, — сказал Ахмед. — И что же дальше?
— Я стражник, вы тоже. Люди готовятся совершить преступление. — По седлам, Ахмед.
Ахмед театрально поклонился.
— Я счастлив, что выступаю под предводительством белого офицера Афенди.
— Я вовсе не имел в виду...
— Вы когда-нибудь раньше ездили верхом на верблюде, сэр Сэмюэль?
— Нет.
— Ага, — Ахмед ухмыльнулся. Тогда просто пихните его, чтобы он встал и пошел. А если пожелаете остановиться, огрейте его палкой и кричите при этом «Хут-хут-хут!»
Вы лупите их палками, чтобы они остановились?
— А вы знаете какой-нибудь другой способ?
— спросил Ахмед 71 час. Верблюд Ахмеда посмотрел на Ваймса, а затем плюнул ему прямо в глаз. Принц Кадрам и его генералы верхом объезжали передовой рубеж, разглядывая отдаленные позиции врага. У стен Джебра выстроились клычанские подразделения, включавшие множество родов войск из разных регионов империи. По сравнению с ними ангмарпоркские полки выглядели как горстка туристов, потерявших экскурсовода.
— Это что, все?
— не поверил своим глазам принц.
— Да, сир,
— ответил генерал Ашаль.
— Но видите ли... Они верят, что фортуна благоволит отважным.
— Это что же, повод выставить против нас такую оскорбительно маленькую армию?
— Ах, сир, они верят, что мы развернемся и убежим, как только отведаем холодной стали.
Принц снова посмотрел на далекие знамена.
— Почему они в это верят?
— Не могу сказать, сир. Похоже, это просто символ веры.
— Все это очень странно,
— принц кивнул одному из своих телохранителей.
— Подай-ка сюда холодную сталь.
После некоторой сумятицы меч был передан монаршей особе с многочисленными поклонами и рукоятью вперед. Принц полюбовался своим отражением в лезвии, затем наклонился и с преувеличенной осторожностью лизнул эфес. Остальные представители высшего командования засмеялись.
— Нет, — наконец сказал принц, — нет. Я должен признаться, что не чувствую ни малейших признаков страха. Холодная сталь почему-то на меня не действует.
— Лорд Растлен, вероятно, выражался метафорически, сир.
— А, это на него похоже, он явно из таких. — Что ж, двинемся вперед и встретимся с ними лицом к лицу. В конце концов, мы должны вести себя как цивилизованные люди.
Он пустил лошадь в галоп. Свита последовала за ним. Принц снова наклонился к генералу Ашалю.
— И зачем же мы едем ему навстречу еще до начала битвы?
— Это жест доброй воли, сир. Вы, начальники, должны проявлять уважение к своим коллегам.
Но этот человек невежественный болван.
Да, сир.
И мы с ним собираемся натравить друг на друга тысячи наших соотечественников, не так ли?
Верно, сир.
Так что же этот маньяк от меня хочет? Мы что ж, должны пожать друг другу руки и сказать, что, дескать, извини, ничего личного?
В общем-то, сир, да. Насколько я знаю, девиз старинной школы, в которой он учился, звучал как-то так: «Важно не то, что ты выиграл или проиграл, а то, что ты принимал участие».
Губы принца шевельнулись, когда он попробовал пару раз повторить это про себя. Наконец он сказал:
«И зная это, люди по-прежнему ему подчиняются?»
«Вроде бы так, сир».
Принц Кадрам покачал головой.
«Мы многому можем поучиться у Ангмарпорка», — говаривал его отец. «Чаще всего мы можем узнать, как поступать не следует».
И Кадрам решил учиться. Сначала он узнал, что Ангмарпорк когда-то правил значительной частью Клатча. Принц посетил руины, оставшиеся на месте одной из его колоний. Там он выяснил имя человека, который был достаточно смел, чтобы ее основать, а потом нанял людей в Ангмарпорке, чтобы те доставили ему как можно больше сведений об этом герое. Его звали генерал Тактикус. А принц Кадрам много читал и все запомнил. Придуманная Тактикусом тактика оказала неоценимую помощь в его трудах по расширению империи. Конечно, у тактики этой были свои недостатки. Предположим, у вас имеется граница, через которую повадились шастать разбойники. Стало быть, вы посылаете солдат подавить бандитов, и чтобы искоренить их, вам приходится захватывать их страну. И вот у вас появилось еще одно беспокойное маленькое вассальное государство, не забывшее о былом величии. А теперь и у него имеется граница, через которую с неумолимостью восхода солнца перешла новая группа мародеров. Итак, ваши новые подданные требуют защиты от своих собратьев-налетчиков, пренебрегая между тем уплатой налогов и тоже бандитствуя помаленьку на стороне. И вот вам, хотите вы того или нет, приходится снова напрячь все силы. Он вздохнул. Для подлинного строителя империи не существовало такого понятия, как последний рубеж. Была лишь вечная очередная проблема, если бы только люди это осознали. Не было и такого понятия, как военная игра. Генерал Тактикус знал это. Изучи своего противника, узнай его сильные и слабые стороны и уважай его таланты, если таковые найдутся, но даже не пытайся притворяться, что после войны вы встретитесь, чтобы вспомнить былое и выпить мировую.
«Скорее всего, он не вполне вменяем, сир», — продолжал генерал.
«О, это к лучшему.
Однако мне передали, что недавно он называл клатчанцев лучшими солдатами в мире, сир».
«В самом деле?»
«Только при этом он добавил, в тех случаях, когда их возглавляют белые офицеры, сир».
«Даже так?»
«И мы пригласили его на завтрак, сир. Было бы вопиющим хамством с его стороны ответить отказом».
«Отличная идея. А у нас хватит овечьих глаз?»
«Я взял на себя смелость порекомендовать поварам накопить немного. Специально для подобного случая, сир».
«Тогда мы должны убедиться, что лорда вдосталь ими попотчуют. Что ж, давайте сделаем все как следует. Пожалуйста, изобразите, будто вы с отвращением вспоминаете вкус холодного оружия».
Клычанцы установили полотняные навесы на песчаной территории между двумя армиями. В их вожделенной тени был накрыт низкий столик. Лорд Растлен и его компания ждали уже больше получаса. Они встали и неловко поклонились, когда вошел принц Кадрам. Около палатки клычанские и ангмарпоркские лейб-гвардейцы обменивались подозрительными взглядами, мысленно разрабатывая стратегию на случай перехода в нападение или оборону.
«Скажите мне, господа, кто-нибудь из вас говорит по-клычански?»
— поинтересовался принц Кадрам, когда с обменом витиеватыми приветствиями было наконец покончено. Улыбка лорда Растлена осталась неизменной.
«Хорнет?» — прошипел он. «Не вполне уверен, что понял то, что он сказал, сэр»,
— нервным шепотом ответил лейтенант.
«Я думал, ты знаешь клычанский». «Я умею на нем читать, сэр. Это не то же самое, что говорить».
«О, не волнуйтесь», — сказал принц. «Как говорим мы, клычанцы...»
«И этот клоун командует армией?»
Клычанские генералы с большим трудом сохраняли непроницаемое выражение лица.
«Хорнет? Что-то о власти или о контроле
Кадрам улыбнулся лорду Растлену.
«Я не совсем знаком с этим обычаем», — сказал он. «Вы часто перед битвой распиваете чай с врагами?»
«Это считается почетным долгом», — сказал лорд Растлен. «К примеру, насколько мне известно, в ночь перед знаменитой битвой при Псевдополисе офицеры с обеих сторон посетили бал, который давала леди Акулиус».
Принц вопросительно взглянул на генерала Ашаля, который в ответ кивнул.
«В самом деле, очевидно, нам есть чему поучиться. Как сказал поэт Мушеда...»
«Просто не верится, что этот кретин настоящий».
«Да-да», — отозвался лорд Растлен. «Клычанский язык такой поэтичный».
«Прошу меня простить, сэр», — сказал лейтенант Хорнет.
«Что у тебя, парень?»
«Там что-то происходит».
Вдалеке виднелся столб пыли. Что-то стремительно приближалось.
«Минуту»,
— сказал генерал Ашаль. Вскоре он вернулся, неся седло. На нем была установлена металлическая, богато украшенная трубка, которую обвивала надпись клычанской вязью. Генерал прищурился в один ее конец, а другой наставил на катящееся облако пыли.
«Всадники», — прокомментировал он, — «на верблюдах и на лошадях». «Это что, устройство, которое делает предметы больше?» — спросил лорд Растлен. «Гляжу, вы следите за нашими техническими новинками. Его изобрели только в прошлом году».
«Я не покупал этот прибор, милорд. Он достался мне в наследство от деда».
Генерал снова посмотрел в окуляр.
«Я бы сказал, человек 40».
«О, боги!» — пробормотал принц Кадрам. «Это что же, ваш секретный резерв, лорд Растлен?»
«Всадник, который скачет впереди, держит... знамя, кажется, оно все еще свернуто».
«Нет, сир, как можно?»
— сказал лорд Растлен. Лорд Акулиус за спинкой его кресла в бессильной злобе закатил глаза.
«Ага, теперь он его разворачивает. Это белый флаг, сир».
«Кто-то желает сдаться?»
— генерал опустил подзорную трубу.
«Это не... я не... они, кажется, слишком уж спешат сделать это, сир».
«Вышлите отряд задержать их», — распорядился принц Кадрам.
«Мы тоже так сделаем», —
поспешно добавил лорд Растлен, кивая лейтенанту.
«О, совместная операция!» — восхитился принц.
Через несколько секунд от каждой армии отделилось по верховому отряду, которые двинулись на перехват нежданных гостей. Внезапно несущийся смерч из людей, лошадей, верблюдов и песчаной пыли озарил округу отблесками солнечного света. Клинки вылетели из ножен.
«Сражаться под флагом капитуляции — это аморально!»
— вознегодовал лорд Растлен.
«Но зато как оригинально, согласитесь!» — заметил принц.
Три группы всадников встретились внезапно. Даже эксперты не всегда берутся судить, какую скорость может развить бегущий верблюд и какое расстояние он способен покрыть за то или иное время. Они встретились. К тому времени, как командиры обоих отрядов перехватчиков сообразили, что пора бы начать разворачиваться, было уже поздно. Столкновение уже происходило.
«Кажется, ваши люди неверно оценили ситуацию, сир», — сказал лорд Растлен.
«Я знал, что надо было назначить командиром белого офицера», — посетовал принц. «Но, боги, похоже, вашим людям тоже не повезло, милорд».
Он замолчал. Там впереди явно происходила какая-то путаница. Каждый отряд перехватчиков получил свои инструкции, но никто не говорил им, что делать, если они столкнутся с другим отрядом перехвата. В конце концов, эти группы состояли из людей, с которыми они еще недавно собирались сразиться. И всем было известно, что это коварные полотенцеголовые вонючки или вероломные полоумные пожиратели сосисок. А место, где они сейчас находились, было полем битвы. И все бойцы были напуганы, а следовательно, очень злы, и все были вооружены до зубов. Сэр Ваймс слышал крики позади, но в данный момент у него были совсем другие проблемы. Если твой верблюд пустился в галоп, ты способен только сконцентрироваться на своей печени и почках и надеяться, что они не будут выбиты из тела на очередном ухабе. Он был уверен, что с ногами существа под его седлом что-то не в порядке. Ни одно животное, передвигающееся при помощи нормальных ног, не способно так трястись. Горизонт дергался то вперед, то назад, то вверх, то вниз. Что там советовал Ахмед? Ваймс огрел верблюда палкой и заорал.
«Ход, ход, ход!»
Верблюд прибавил скорость.
и судорожные толчки слились в один. Тело Ваймса уже не встряхивало время от времени, оно перешло в состояние непрерывной турбулентности. Ваймс снова врезал верблюда и попытался крикнуть «Хут-хут-хут», но у него вышло лишь что-то похожее на «У-тю-тю», а верблюд тем временем, кажется, успел разжиться дополнительными коленными суставами. Позади него раздались новые крики. Повернув голову настолько, насколько хватало смелости, Ваймс увидел, что несколько сопровождавших его дурегов отстали. Он был уверен, что среди кричавших был и Маркоу, но ничего не смог разобрать, потому что сам орал во всю глотку «Стой, мерзкая тварь!» Шатер быстро приближался. Ваймс снова хлопнул палкой и натянул поводья. Безошибочное чутье верблюда позволило ему сообразить, что именно сейчас наступил самый нежелательный для остановки момент, который причинит всаднику максимум неудобств, и он встал как вкопанный. Ваймс полетел вперед, в последнюю секунду обвив руками рулон старых половиков, который, видимо, был верблюжьей шеей. Лишь этот маневр позволил ему не вонзиться в песок вниз головой, а просто самым нелепым образом на него плюхнуться. Рядом уже тормозили и остальные верблюды. Маркоу схватил Ваймса за руку. «С вами все в порядке, сэр? Это было поразительно. Вы произвели на дурегов неизгладимое впечатление, бросив им этот вызов. Да еще и подзадоривали своего верблюда, когда он и без того летел во весь опор». Часовые, стоявшие вокруг шатра, уже пришли в себя после первого потрясения. Налетевший ветер защелкал белым полотнищем, нацепленным на копье Маркоу вместо древка. «Сэр, у нас не будет неприятностей, ведь белый флаг, как правило, означает совсем другое».
«А может он означать то, за что мы боремся?»
«Думаю, очень даже может, сэр».
Дуреги окружили шатер. Воздух наполнился криками и песчаной пылью.
«Что там случилось?»
«Немного поскандалили, сэр. Наши...» Маркоу запнулся и поправился. «То есть солдаты Ангмарпорка и клычанцы затеяли драку, сэр. А дуреги сражаются с обоими отрядами».
«Еще до официального объявления битвы? Разве за это не полагается дисквалификация?»
Ваймс оглянулся на стражников и указал на белое полотнище.
«Вы знаете, что это за флаг?» — спросил он. «В таком случае я хочу, чтобы вы...» «Разве вы не мистер Ваймс?» — сказал один из морпоркцев. «А это ведь капитан Маркоу».
«О, привет, мистер Лемешок!» — сказал Маркоу. «Вас здесь хорошо кормят?»
«Да, сэр».
Ваймс закатил глаза. Это снова был Маркоу, знающий всех и вся. И тот человек назвал его сэр.
«Нам очень нужно пройти», — сказал Маркоу. «Мы буквально на 5 минут».
«Но, сэр, эти полотенца га...»
Лемешок заколебался. «Очень трудно обзываться, когда объект оскорбления находится в непосредственной близости и выглядит весьма внушительно».
«Эти клычанцы, они ведь мух не ловят».
Струйка голубого дыма выплыла из-за уха Ваймса.
«Доброе утро, господа»,
— сказал Ахмед 71 час. В каждой руке он держал по дурекскому арбалету.
— «Вы обратили внимание на то, что солдаты позади меня тоже неплохо вооружены?» — «Отлично. Хорошо. Меня зовут Ахмед 71 час. Кто последний бросит оружие, того я застрелю, даю слово».
Морпоркцы были озадачены. Клочанцы начали лихорадочно перешептываться.
«Бросайте, ребята», — сказал Ваймс.
Морпоркцы поспешно побросали свои мечи. В ту же минуту к ним присоединились и клочанцы.
«Приз достается джентльмену слева и долговязому косоглазому господину», — сказал Ахмед 71 час, поднимая оба арбалета.
«Эй», — сказал Ваймс, — «ты же не станешь...»
Тетива запела, и оба солдата с криками рухнули на песок.
«Однако», — сказал Ахмед, передавая арбалеты дурегу позади себя, который взамен протянул ему еще один заряженный, — «из уважения к чувствам командора Ваймса, я всего лишь ранил одного из них в бедро, а другому зацепил пальцы на ноге. В конце концов, мы же выполняем миссию мира».
Он повернулся к Ваймсу.
Мне очень жаль, сэр Сэмюэль, но важно, чтобы люди, которые пойдут в бой со мной, знали, чего от меня ждать.
Эти двое вряд ли смогут воспользоваться полученным уроком, — буркнул Ваймс.
Что ж, по крайней мере, они будут жить.
Ваймс вплотную приблизился к Вали. «Хут-хут-хут», — прошепел он. «Ты же сказал, что это означает...»
«Я подумал, что если ты помчишься вперед, это станет хорошим примером для всех», — прошептал Ахмед. «Дуреги всегда следуют за человеком, который так рвется в бой».
Лорд Растлен вышел из своего укрытия на солнечный свет, и его взгляд упал на Ваймса.
«Ваймс? Привалиться мне на месте! Что вы тут делаете?»
«Стараюсь не закрыть глаза, милорд».
Ваймс прошел мимо него под навес в тень. Принц Кадрам все еще сидел там, окруженный множеством вооруженных людей. Они, как отметил про себя Ваймс, не походили на обычных солдат. У них был гораздо более внушительный вид отборных и преданных телохранителей.
«Итак, — сказал принц, — вы прибыли сюда с оружием в руках, под флагом мира».
«Вы принц Кадрам? — спросил Ваймс.
«И ты с ними, Ахмед?
— продолжал принц, не обращая внимания на Ваймса. Ахмед молча кивнул.
«Что же будет? — подумал Ваймс. — Он жесткий, как дубленая кожа, и жестокий, как оса. Но теперь он находится в присутствии своего господина». «Вы арестованы, — сказал он».
Принц издал тихий звук, что-то среднее между кашлем и смехом.
«Я... что?»
«Я беру вас под арест за организацию заговора с целью убийства вашего брата. К этому могут быть присовокуплены и другие обвинения».
Принц на мгновение закрыл лицо руками, затем опустил их к подбородку жестом человека, бесконечно уставшего от пребывания в трудных ситуациях.
«Мистер...
— начал он.
— Сэр Сэмюэль Ваймс, городская стража Анкмарпорка, — отчеканил Ваймс.
— Что ж, мистер Сэмюэль, когда я подниму руку, люди позади меня нашинкуют вас на ломти, как...
— Я убью первого, кто двинется с места, — сказал Ахмед.
— Тогда второй, который двинется с места, убьет тебя, предатель, — крикнул принц.
— Им придется двигаться очень быстро, — сказал Маркоу, обнажая меч.
— А есть ли добровольцы на роль третьего человека? — спросил Ваймс. — Ну уже кто-нибудь, ну кто угодно.
Генерал Ашаль двинулся, но очень осторожно, воздев руку в примирительном жесте. Телохранители немного расслабились.
— Что это была за ложь, которую вы произнесли? Что-то насчет убийства? — спросил он.
— Ты в своем уме, Ашаль? — рявкнул принц.
— О, сир, прежде чем я смогу не поверить в эту пагубную ложь, мне надо знать подробности.
— Ваймс, вы окончательно рехнулись, — сказал Растлен. — Вы не можете арестовать командующего армией?
— На самом деле, мистер Ваймс, я думаю, мы вполне можем это сделать, — сказал Муркоу. — Мы можем арестовать всю армию. У нас для этого есть все основания. Мы можем обвинить их в поведении, нарушающем мир и общественный порядок, сэр. Ведь война — это именно такое поведение.
Лицо Ваймса расплылось в маниакальной ухмылке.
Мне нравится эта идея.
Но, честно говоря, наша армия, то есть армия Анкмарпорка, также...
Тогда нам стоит арестовать и их тоже, — сказал Ваймс. Арестуем всех. Заговор с целью развязать вооруженный конфликт, — он начал загибать пальцы, — организация преступного сообщества... Заказное убийство, многочисленные препятствия следствия, нарушение общественного спокойствия, бродяжничество, установка палаток в неположенном месте, злонамеренное пребывание в таковом и скрытое ношение оружия.
«По поводу последнего обвинения, — начал Муркову,
— я его не вижу, а ты, — перебил Ваймс.
— Ваймс, я приказываю вам сию минут прийти в себя. Вы что, на солнце перегрелись?
— взревел лорд Растлен.
«Пожалуй, впаяем его светлости еще и оскорбление представителя власти при исполнении», — предложил Ваймс.
Принц смотрел на Ваймса, словно не верил своим глазам.
«Вы всерьез полагаете, что можете арестовать армию?» — спросил он. «Может быть, вы думаете, что ваша армия больше?»
Это не имеет значения, — отмахнулся Ваймс. Сила в нужном месте, — так говорит Тактикус. Стало быть, сейчас она на кончике стрелы арбалета, который держит Ахмед. Дурега это не напугало бы, но вы, я думаю, вы рассуждаете не так, как они. Велите своим людям отступить. Я хочу, чтобы вы отдали этот приказ немедленно.
«Даже Ахмед не способен хладнокровно застрелить своего принца», — сказал Кадрам.
Ваймс схватил арбалет. «Я и не стал бы его просить», — он прицелился. «Отдайте приказ». Принц уставился на него. «На счет три!» — крикнул Ваймс. Генерал Ашаль наклонился и что-то прошептал принцу на ухо. Черты лица клочанского правителя напряглись, он покосился на Ваймса. «Верно», — сказал Ваймс, — «у меня дурная наследственность».
«Но это будет убийство».
«Да полно вам. В военное-то время. Я из Ангмарпорка. Разве я не должен с вами воевать? На войне убийство таковым не считается, это даже где-то записано».
Генерал снова наклонился и что-то прошептал.
«Раз!» — произнес Ваймс.
Теперь клычанцы затеяли поспешный спор.
«Два!»
«А мой повелитель желает сказать», — затараторил генерал.
«Хорошо, помедленнее», — сказал Ваймс.
«Если это сделает вас хоть немного счастливее, я отдам такой приказ», — сказал генерал. «Позвольте послать гонцов».
Ваймс кивнул и опустил арбалет. Принц беспокойно ерзал на своем месте.
«Армия Ангмарпорг тоже отступит», — сказал Ваймс.
«Но, Ваймс, ты же на нашей стороне», — начал Растлен.
«Проклятие! Если мне суждено сегодня кого-то застрелить, пусть это будешь ты, Растлен!» — прорычал Ваймс.
«Сэр!» — лейтенант Хорнет потянул своего начальника за полу мундира. «На пару слов!»
Ваймс услышал их шепот, а затем молодой человек вышел.
«Хорошо, мы все разоружены!» — сказал Растлен. «Мы все под арестом! Что скажете теперь, командор?»
«Я должен зачитать им их права, сэр!» — вступил Маркоу.
«О чем ты?» — не понял Ваймс.
«Всем этим людям там, снаружи!»
«А, понятно. Ну что ж, тогда поспеши к ним».
«О, боги! Я арестовал все поле битвы», — думал Ваймс. «Но я же не мог так поступить. И все-таки я сделал это. А у нас в тюрьме всего 6 камер, причем одну мы используем для хранения угля. Просто немыслимо. На что это будет похоже?»
«Эта армия вторглась в вашу страну, мэм. Нет, офицеры, они были повыше ростом. А что насчет вот этих? Я не уверен. Заставьте их совершить марш-бросок».
Снаружи послышался отдаленный голос Муркоу.
«А теперь...» «Так, все меня слышат?» «Джентльмены, там, сзади, вам хорошо слышно? Кто не слышит, поднимите, пожалуйста...» «Ладно, у кого-нибудь есть рупор? А кусок картона, который можно свернуть?» «Ладно, тогда мне придется кричать».
«И что же дальше?» — спросил принц.
«Я доставлю вас в Ангмарпорг».
«Я не думаю, что вы так поступите. Это было бы актом войны».
«Вы все превращаете в балаган, Ваймс», —
сказал лорд Растлен.
«Значит, пока что я все делаю правильно». Ваймс кивнул Ахмеду, и тот обратился к принцу. «Тогда вы можете ответить за свое преступление здесь, сир».
«И в каком же суде?»
Ахмед наклонился ближе к Ваймсу.
«Каков твой план, начиная с этого момента?» — прошептал он.
«Я никогда не думал, что мы зайдем так далеко».
«А, что ж, это было интересно, сэр Самюэль».
Принц Кадрам улыбнулся Ваймсу.
«Не желаете ли глоток кофе, пока обдумываете следующий шаг?» — спросил он, кивнув на богато украшенный серебряный сервиз на столе.
«У нас есть доказательства», — сказал Ваймс.
Но он чувствовал колебания почвы под ногами. Весь смысл поджога собственных кораблей в том, чтобы не стоять на палубе, когда бросаешь спичку.
«В самом деле очаровательно. И кому же вы продемонстрируете эти доказательства, сэр Самюэль?»
«Нам надо будет найти суд».
«Я заинтригован. Это будет суд в Ангмарпорке? Или наш, здешний?»
«Кто-то сказал мне, что весь мир смотрит», — вспомнил Ваймс.
Воцарилась тишина. Ее нарушали лишь приглушенные крики Моркоу на улице и жужжание залетной мухи.
«Би-би-бип!»
Голос демонайзера утратил обычную настырность. Он казался растерянным и сонным.
«7 ровно. Организация обороны уличных ворот.
7:25, рукопашные бои на Персиково-Пирожной улице. 7:48, митинг с участием выживших на площади Сатор. Список текущих дел — строить баррикады.
Он почувствовал неуловимое движение, а затем ощутил легкое давление позади себя. Ахмед встал с ним вплотную спиной к спине.
— О чем это он говорит? — бросил он через плечо.
— Обо мне. Похоже, все это происходит со мной в каком-то другом мире. Мир, окружавший его, сейчас завертелся волчком. Глаза заливал пот. Ваймс не мог вспомнить, когда в последний раз спал. Его ноги гудели от боли и ныли руки, обремененные тяжелым арбалетом.
— Бип! 8-8-7-0-2. Смерть капрала по-по-по-до-полу. 8-8-8-0-3. Смерть сержанта Д-3-3-та. 8:03:07. Смерть констебля посещай. Смерть.
— Слышал, один из ваших предков убил короля Ангмарпорка, — сказал принц. — Но и сам он, помнится, плохо кончил. Ваймс не слушал.
— Смерть констебля Дорфла, 8:03:14.
Фигура на троне, казалось, занимала весь мир.
— Смерть капитана Моркоу Железоплавильсона, бип!
И Ваймс подумал.
— Ведь я еще колебался, ехать или нет. Я чуть не остался в Ангмарпорке.
Он всегда задавался вопросом, что чувствовал старина Камнеликий в то морозное утро, когда занес топор над плахой, не получив на то ни санкции, ни благословения. Ни один суд не осудил бы короля, даже если бы удалось найти присяжных. В то морозное утро, когда он готовился отрубить королю голову, все считали, что король — связующее звено между людьми и богами.
Бип! Список текущих дел на сегодня, сего дня умереть.
Новое ощущение текло по его венам, как свежая теплая кровь. Так бывает, когда закона больше нет, и ты смотришь в насмешливое лицо по ту сторону и понимаешь, что не сможешь жить дальше, если не переступишь последнюю черту и не совершишь один единственный необходимый поступок. Снаружи раздавались оглушительные вопли. Он сморгнул пот.
Командор Ваймс,
— послышался голос где-то за гранью реальности. Ваймс не сводил глаз с кончика своего носа.
— Да.
Чья-то рука нырнула и молниеносно выхватила стрелу из желобка. Ваймс прищурился. Его палец машинально нажал на спусковой крючок. Тетива звонко запела, и он знал, что выражение лица принца согреет его холодными ночами, если снова наступят холодные ночи. Они все погибли, он же своими ушами слышал. Но они не были мертвы. И все же проклятая штуковина говорила так убедительно, словно... Лорд-ветенарий отбросил стрелу, брезгливо, точно дама из высшего общества, которой пришлось иметь дело с чем-то липким.
— Молодец, Ваймс. Как я вижу, у вас тут осел на минарете. — Доброе утро, господа.
Он одарил компанию в шатре лучезарной улыбкой.
— Вижу, что прибыл вовремя.
— Ветенарий? — спросил Растлен, словно очнувшись ото сна. — Что вы здесь делаете? Это поле битвы.
— Уже нет.
Патриций улыбнулся и ему, но очень скупо. Снаружи вроде бы сидит много мужчин. Сдается, многие из них пьют то, что, как мне кажется, на военном языке называется «мировая». А капитан Маркову организовал футбольный матч.
Что он сделал?
— спросил Ваймс, опуская арбалет. Мир внезапно снова обрел черты реальности. Если Моркоу делает что-то настолько невообразимое, значит, все нормально.
Я боюсь, что пока игра на поле идет со множеством нарушений. Но я все же не назвал бы его полем битвы.
— И кто же ведет?
— По-моему, Ангмарпорк. Два поврежденных голеностопа и сломанный нос.
Впервые за долгое время Ваймс почувствовал прилив патриотизма. Сложные жизненные вопросы зачастую оставались для него загадкой, но когда дело доходило до подножек и пинков, в этом он знал толк.
«Кроме того, — продолжил ветеринарий, — как я понял, довольно большое количество людей технически пребывает под арестом. И очевидно, что говорить о состоянии войны при таком положении дел не приходится. Это просто состояние футбола. Так что я подумал и, скажем так, вернулся.
Простите, сир, через минуту я представлю кое-что вашему вниманию.
Он поднял какой-то металлический цилиндр и начал откручивать один его конец. Ваймсу почему-то захотелось поскорее отойти от него на несколько шагов.
— А что это?
— Я решил, что это может понадобиться, — сказал ветеринарий. Подготовка потребовала времени, но я уверен, что это сработает. Надеюсь, они читабельны. Мы сделали все возможное, чтобы на них не попала влага.
Из цилиндра с глухим звуком выпал толстый рулон бумаги.
— Командор, у вас сейчас нет других дел? — спросил Патриций. — Но вдруг вы жаждете занять место судьи там, на поле?
Ваймс взял свиток и прочитал первые несколько строк.
По Елику, доселе и так далее и тому подобное. Город Ангморпорг капитулирует?
— Что?
— в один голос воскликнули Растлен и принц.
— Да, капитуляция, — бодро сказал ветеринарий. — Маленькая бумажка, и все кончено. Думаю, вы найдете, что с юридической точки зрения все в порядке.
— Но вы не можете,
— начал Растлен.
— Вы не можете, — сказал принц.
— Безоговорочная?
— резко спросил генерал Ашаль.
— Да, думаю, именно так, — сказал ветеринарий. — Мы отказываемся от всех претензий на Лешп в пользу Клатча. Мы выводим все войска с территории Клатчистана и эвакуируем наших граждан с острова. А что касается репараций, $250 000 вас устроит? Плюс различные уступки по торговым соглашениям. Статус наибольшего благоприятствования и так далее и тому подобное. Все в этом документе. Потрудитесь пробежать его глазами на досуге.
Через голову принца он передал бумаги генералу, который спешно принялся листать страницы.
— Но у нас же нет таких, — заговорил Ваймс.
— Возможно, меня и в самом деле убили, и я уже на той другой стороне, — подумал он.
Или же меня кто-то очень сильно треснул по башке, и все это какой-то мираж.
— Это подделка, — отрезал принц. — Это ловушка.
— Что ж, сир, этот человек определенно кажется лордом ветеринари, и это действительно официальная печать Ангморпорка, — сказал генерал. — Принимая во внимание, посредством чего, без ущерба, ратификация в течение 4 дней... Торговые соглашения. Да, я должен сказать, что документ о капитуляции действительно выглядит подлинным.
Я ее не приму.
Понимаю ваши сомнения, сир. Однако, похоже, здесь учтены все аспекты, которые вы затронули в своем выступлении на прошлой неделе.
— А я совершенно точно это не приму! — крикнул Растлен.
Он помахал пальцем перед носом ветеринари.
— За это тебя ждет изгнание!
— Но у нас нет таких денег.
— повторил Ваймс, но на этот раз про себя.
— Мы очень богатый город, но денег у нас нет. Нам твердят, что богатство Ангморпорка в его людях, а их не вытянешь клещами, как самоцветы из оправы.
Он почувствовал, что ветер переменился, и ветеринарий наблюдает за ним. И генерал Ашаль тоже, причем очень пристально.
— Я согласен с Растлином. Это означает втоптать доброе имя Ангморпорка в грязь.
К своему удивлению, Ваймс сумел сказать это без улыбки.
— Мы ничего не теряем, сир, —
настаивал генерал Ашаль.
— Они уходят из Клатча и Слежпа.
— Да чтоб мне сдохнуть!
— закричал лорд Растлен.
— Отличная мысль. Решить бы еще, как оповестить всех, что нас победили. Обвели вокруг пальца, — сказал Ваймс.
Он смотрел на принца, который скользил по лицам присутствующих безумным взглядом, а иногда словно бы переключался на внутреннее зрение, уставившись в никуда.
— 250 000 недостаточно,
— наконец сказал принц. Лорд ветеринарий пожал плечами.
— Мы можем это обсудить.
— Нам надо многое приобрести.
— Всякие вещи, несомненно, металлической природы и весьма острые, — сказал ветеринарий. — Конечно, если мы говорим о товарах, а не о деньгах, тут всегда есть место для торга.
— Теперь мы к тому же собираемся его вооружить, — подумал Ваймс.
— Тебя выгонят из города через неделю! — завопил Растлен.
Ваймсу показалось, что генерал скрывает усмешку. Ангморпорг без ветеринария, управляемый типами вроде Растлена? Вот уж действительно светлое будущее.
Однако капитуляцию необходимо будет ратифицировать и официально засвидетельствовать, — сказал Ашаль.
— Могу ли я предложить организовать эту церемонию в Ангмарпорке? — спросил лорд-ветеринар.
— Нет, разумеется, она должна состояться на нейтральной территории,
— не согласился генерал.
— Но разве между Ангмарпорком и Клатчем есть такая? — удивился ветеринар.
— Но у нас же есть Лешб,
— задумчиво сказал генерал. — Великолепная идея, — восхитился Патриций. — Мне бы это и в голову не пришло.
— Это все равно наша земля, — отрезал принц.
— Будет, сир, будет, — примирительно сказал генерал. — Мы вступим во владение ею. На совершенно законных основаниях. Не стоит забывать, что весь мир смотрит на нас.
— И это все? — А как насчет того, что они все под арестом? — спросил Ваймс. — Я не собираюсь.
— Это государственные дела, — сказал ветеринар.
— Есть дипломатические соображения. Боюсь, мы не можем подвергать опасности равновесия в международных отношениях из-за необдуманных действий одного человека.
И снова Ваймс почувствовал, что слова, которые он слышит, не были словами, которые сказаны на самом деле.
«Я не стану», — начал он, — «у нас есть более серьезные проблемы, но, тем не менее, вы проделали отличную работу».
«Есть большие преступления, а есть мелкие проступки, не так ли?» — спросил Ваймс.
«Почему бы вам не отправиться в давно заслуженный отпуск, сэр Сэмюэль?» «Вы...» — ветеринарий сверкнул одной из своих молниеносных улыбок. «Человек действия. Вы имеете дело с мечами, погонями и фактами. Теперь, увы, настало время людей слова, которые имеют дело с обещаниями, недоверием и возражениями. Для вас война окончена. Наслаждайтесь солнцем. Надеюсь, очень скоро мы все вернемся по домам. А вас...» «Лорд Растлен, я попрошу остаться».
Ваймс понял, что его вежливо выперли. Он развернулся и вышел из палатки. Ахмед последовал за ним.
«Этот человек твой хозяин?»
«Нет, он просто человек, который платит мне жалование».
«Часто бывает трудно понять разницу», — сочувственно сказал Ахмед.
Ваймс сел на песок. Он был совсем не уверен, что у него потом получится встать. Он не имел ни малейшего понятия о том, что же такое только что произошло. Одно было бесспорно. Сейчас появилось хоть какое-то будущее, а 5 минут назад на него не было даже намека. Сейчас ему надо с кем-то поговорить, неважно о чем. Лишь бы не думать о списке павших, зачитанном голосом демонайзера. Это все звучало так, словно... «А что будет с тобой?» — спросил он, чтобы поскорее изгнать эти мысли из головы.
«Когда все это закончится?» «Я имею в виду...» «Сдается мне, твой начальник не в восторге от твоего поведения. О, меня поглотит пустыня. Если я хоть что-то понял насчет его характера, он вышлет людей в погоню. Пустыня поглотит и их. И даже проживать не удосужится. Именно».
«Так не должно быть!» — крикнул Ваймс куда-то в небо. «Знаешь что, для таких серьезных преступлений нужны серьезные законы. Общий закон для всех стран, а не только для простых смертных. И тогда я взял бы вашего принца». Ахмед помог ему подняться и похлопал по плечу.
«Я знаю, как это бывает», — сказал он. «Я тоже мечтаю».
«Ты мечтаешь?»
«Да. Чаще всего о заливной рыбе».
Толпа взревела. «Судя по этим звукам, кто-то забил гол, но при этом грубо нарушил правила», — сказал Ваймс. Они скользили вниз и карабкались вверх по склонам дюны, и вот они добрались, и они увидели. Кто-то выкатился из гущи схватки и, нанося во все стороны удары руками и ногами, заковылял к воротам клатчанцев.
— Разве это не твой дворецкий? — спросил Ахмед.
— Да, это он.
— Один из ваших солдат говорит, что он откусил врагу нос.
Ваймс пожал плечами.
— Все, что я могу сказать... Когда я забываю воспользоваться щипчиками для сахара, взгляд у него становится весьма неприятным.
Высокая фигура в белом властным шагом прошествовала сквозь мешанину дерущихся игроков, свистя изо всех сил.
— А этот человек, как я понимаю, твой король?
— Нет.
— Он не король? — Тогда я Пенджетрун, королева Сумтры.
Маркову такой же стражник, как и я.
Такой человек способен вдохновить горстку сломленных неудачами людей завоевать целую страну.
Хорошо, пусть занимается этим в свой выходной.
И он тоже исполняет приказы, которые получает от тебя. Ты замечательный человек, сэр Сэмюэль. Но, думаю, ты не стал бы убивать принца.
Нет. А если бы я это сделал, ты бы убил меня?
Конечно. 100-процентное убийство на глазах у множества свидетелей. В конце концов, я же стражник.
Они дошли до верблюдов. Один из них оглянулся на Ахмеда, когда тот садился в седло, но передумал в него плевать и вместо этого плюнул в Ваймса, очень даже метко. Ахмед снова посмотрел на футболистов.
— В Клочистане кочевники играют в игру, очень похожую на эту, — сказал он, — но верхом на лошадях. Суть состоит в том, чтобы обвести объект вокруг цели.
— Объект?
— Наверное, лучше всего думать о нем как об объекте, сэр Сэмюэль. — А теперь я, пожалуй, отправлюсь вон туда. Воры есть и в горах, да и воздух там куда чище. Как известно, для полицейских всегда отыщется работа.
— Ты думаешь когда-нибудь вернуться в Ангмарпорг?
— Ты хотел бы видеть меня там, сэр Сэмюэль?
— Наш город открыт для всех, но не забудь первым делом заглянуть в псевдополис-ярд.
Чтобы вспомнить старые добрые времена?
Нет, чтобы оставить там вот этот меч. Мы дадим тебе расписку, и ты сможешь забрать его, когда будешь уезжать.
Тебе нелегко будет меня уговорить, сэр Сэмюэль.
Что ж, я просто выскажу просьбу и не стану повторять ее дважды. Ахмед засмеялся, кивнул Ваймсу и уехал. Какое-то время он был центром столба из песчаной пыли, потом превратился в точку, движущуюся в жарком мареве, а затем пустыня поглотила его. День тянулся долго. В шатер призвали разных клычанских чиновников и кое-кого из представителей Ангмарпорка. Ваймс несколько раз подходил к навесу и слышал голоса, которые вели спор. Тем временем армии окопались. Кто-то уже установил грубый указатель. Его стрелки направлялись в сторону дома того или иного солдата. Поскольку каждый был родом из Ангмарпорка, все стрелки указывали в одну и ту же сторону. Он увидел, что большая часть стражников устроилась поодаль с подветренной стороны, а тощая клычанка готовит для них какое-то затейливое блюдо на небольшом огне. На первый взгляд все казались вполне живыми и здоровыми, как всегда, с небольшой поправкой по поводу Реджи Полубота.
— Где ты шлялся, сержант Колон? — спросил Ваймс.
— Я пообещал хранить это в тайне, сэр. Я поклялся его светлости.
— Ну и ладно. Ваймс не настаивал. Получить информацию от Колонна было проще, чем выжать губку. Это могло подождать. — А где же Шноби?
— Он перед вами, сэр!
Тощая женщина отдала честь, звеня браслетами.
— Это ты?
— Да, сэр. В соответствии с угнетенным положением женщины в этом бездушном мире... Выполняю грязную работу, несмотря на присутствие младших по званию стражников, сэр.
— Ну, Шноби, войди в положение, — сказал Колон. Нюни готовить не умеет. Реджи мы и близко не подпустим к котлу, чтобы ненароком не проглотить его пальцы или еще какой фрагмент. А Ангва
не увлекается кулинарией, — сказала Ангва. Она лежала с закрытыми глазами, прислонившись к скале. Скала тоже дремала и была детритом.
— И вообще, ты нас еще ничем не угостил, только обещаешь, — сказал Колон.
— Кебабтику, сэр, — предложил Шноби. — У меня полно.
— У вас, я погляжу, определенно навалом еды, — сказал Ваймс. — Откуда?
— Клычанский квартирмейстер постарался, сэр,
— сказал Шноби, ухмыляясь под вуалью.
— Я использовал против него свои сексуальные уловки.
Шампур Ваймс остановился на полпути к рту. На ноги закапал бараний жир. Ваймс заметил, как Ангва распахнула глаза и в ужасе уставилась в небо.
— Я сказал ему, что сброшу одежду и закричу, если он не даст мне немного еды, сэр.
— Меня бы это уж точно напугало до полусмерти, — сказал Ваймс. Ангва выдохнула и расслабленно смежила веки.
Да, я думаю, если бы я правильно разыграл свои карты, то мог бы стать одной из этих роковых дамочек, — сказал Шноби. Мне достаточно лишь подмигнуть мужчине, и он готов пробежать добрую милю без остановки. из этого можно извлечь пользу.
Я сказал ему, что он может снова переодеться в свою форму, сэр. Но он утверждает, что так ему удобнее, — прошептал Колон Ваймсу. Признаться, я немного волнуюсь.
Этот орешек мне не по зубам, — подумал Ваймс. Такому меня не учили. Шноби, как бы тебе объяснить, — начал он.
— Не заводите ту же шарманку, что и они, — сказал Шноби. — Все, чего я хочу, — это попробовать стать другим человеком.
— Ну, пока что получается так себе.
— Я только недавно познакомился со своей более деликатной ипостасью. Понимаете? Полезно влезть в шкуру другого человека, даже если этот человек — женщина.
Он посмотрел на выражение лиц сослуживцев и нетерпеливо замахал руками.
— Хорошо, хорошо, надену я форму после того, как приберусь в лагере. Теперь вы счастливы?
— Как вкусно пахнет!
Муркоу подбежал, то и дело подбрасывая футбольный мяч. Он был гол до пояса. Свисток болтался на капитанской шее.
— Я объявил перерыв, — сказал он, садясь рядом с ними. — И послал парочку ребят в Джебру за 4000 апельсинов. Вскоре сводный полевой оркестр Ангмарпоргских вооруженных сил порадует нас с приветственным маршем.
— Их учили играть приветственный марш? — спросила Ангва.
— Я так не думаю.
— Тогда должно получиться неплохо.
— Маркоу, — сказал Ваймс, — извини за нескромный вопрос, но как во имя всех богов ты раздобыл футбольный мяч посреди пустыни?
И голос в глубине его разума настаивал. Ты сам слышал, как он умер. Ты слышал, как они все умирают где-то еще.
О, теперь я всегда ношу спущенный футбольный мяч в ранце. Это очень умиротворяющий предмет. Что с вами, сэр?
А, что? А, просто я немного устал. Так кто же выигрывает?
Ваймс похлопал по карманам и нашел последнюю сигару.
— Строго говоря, мы, сэр. Однако мне пришлось отправить на скамейку штрафников 473 человека. По количеству фолов клатч, к сожалению, сейчас лидирует.
— Спорт как замена войне, а? — сказал Ваймс.
Он покопался в пепле костерка Шноби и вытащил наполовину обугленную, ну, лучше думать о ней как о пустынном топливе. Маркоу восторженно на него взглянул.
— Да, сэр, никто не использует оружие. А вы заметили, как поредели ряды клычанской армии? Некоторые вожди из отдаленных уголков империи уводят своих людей. Говорят, раз войну отменили, нет смысла тут торчать. Да, если честно, им и вовсе не хотелось здесь находиться. И не думаю, что будет легко заставить их вернуться в случае, если...
Позади послышались крики. Люди, выходя из шатра, яростно спорили. Среди них был лорд Растлен. Не прекращая разглагольствовать, он обернулся, заметил Ваймса и в ярости бросился к нему.
«Ваймс!»
Ваймс поднял голову, так и не прикурив, от уголька.
«Да будет тебе известно, у нас была возможность выиграть. Мы могли бы победить!»
— прорычал Растлен.
«Но лавровый венок был вырван из наших рук вследствие вероломного предательства!»
Ваймс уставился на него.
«И это ваша вина, Ваймс. Над нами будет потешаться весь клатч. Вы знаете, как эти люди ценят умение сохранять лицо? А мы свое потеряли! Ветеринарий поплатится за это. И ты тоже, Ваймс. И эти тупые, трусливые дворняшки, которых ты называешь стражниками. Что ты на это скажешь, Ваймс?»
Стражники застыли и сидели неподвижно, как статуи, ожидая, что Ваймс что-нибудь скажет или даже сделает.
«А? Ваймс!»
Растлен фыркнул.
«Что за вонь?»
Ваймс медленно перевел взгляд на свои пальцы. От них поднимался дым. Было слышно слабое шипение. Он встал и сунул уголек Растлену.
— Возьми, — сказал он.
— Это просто трюк.
— Возьми, — повторил Ваймс.
Загипнотизированный Растлен облизнул пальцы и осторожно взял тлеющую головешку.
— А ведь не больно.
— Да, это так, — сказал Ваймс.
— На самом деле даже...
Растлен отпрыгнул, выронив тлеющий уголек, и облизал покрывшиеся пузырями пальцы. «Трюк состоит в том, чтобы не думать о боли», — сказал Ваймс. «А теперь
пошел вон.
— Ты долго не протянешь, — скривился Растлен. — Дай нам только вернуться в город, погоди, ты у меня еще увидишь.
Он зашагал прочь, нянча обожженную руку. Ваймс вернулся на свое место у костра. Через некоторое время он сказал,
и куда, интересно, он отправился?
— В расположение нашей армии, сэр. Думаю, он собирается отдать приказ о возвращении домой.
— Он может меня отсюда увидеть?
— Нет.
— Уверен?
— Между вами уже слишком много народу, сэр.
— Ты абсолютно в этом уверен?
— Да. Ну, разве что он умеет видеть сквозь верблюдов, сэр.
— Хорошо.
Ваймс сунул пальцы в рот. По его лицу градом струился пот.
Проклятие! Ни у кого не найдется холодной водички.
Корабль капитана Дженкинса снова был на плаву. Для этого потребовалось множество лопат, кропотливая работа по дереву и помощь клычанского капитана, который решил, что патриотизм не должен стоять на пути наживы. Дженкинс и его команда как раз отдыхали на песочке, когда с барханов долетели приветственные крики. Капитан прищурился на солнце.
— Это же не может быть, Ваймс!
Экипаж уставился в указанном направлении.
— Живо на борт, по местам!
Какая-то фигура начала спускаться с гребня дюны. Она двигалась очень быстро, намного быстрее, чем способен бежать по зыбкому песку человек, причем двигалась зигзагами. По мере приближения оказалось, что человек съезжает по склону, стоя на щите. Он затормозил в нескольких футах от потерявшего дар речи Дженкинса.
— Как хорошо, что вы нас дождались, капитан, — сказал Маркоу. — Большое вам спасибо. Остальные прибудут буквально через пару минут.
Дженкинс снова взглянул на вершину дюны. Теперь там виднелись и другие, более темные фигуры.
— Это же дуреги! — завопил он.
— Конечно! Прекрасные люди! Вам доводилось с ними встречаться?
Дженкинс уставился на Маркоу.
— Вы победили? — О, да! Но лишь в самом конце, и то по пенальти!
Зелено-синий свет просачивался через крошечные иллюминаторы лодки. Лорд-ветинари нажимал на рычаги управления, пока не убедился, что они приблизились к подходящему кораблю, а потом спросил,
что за странный запах я чувствую, сержант Колон.
— Это Шнуби, сэр,
— сказал Колон, усердно вращая педали.
— Капрал Шнупс?
Шнуби почти покраснел.
— Я купил флакон духов, сэр, для моей девушки.
Лорд-ветинари поперхнулся.
— Что вы имеете в виду под словами «моя девушка»? — спросил он. — Молодую леди, которую я когда-нибудь встречу,
— твердо сказал Шнуби.
— Ах!
— лорд-ветинари вздохнул с видимым облегчением.
— Думаю, эта встреча не заставит себя ждать, поскольку я досконально исследовал собственную сексуальную природу и теперь весьма ловко управляюсь сам с собой,
— сказал Шнуби.
— Вы управляетесь сами с собой?
— Да, сэр!
— радостно сказал Шнуби.
— И когда этой леди посчастливится оказаться на вашем пути, вы одарите ее данным парфюмом? — Называется «Ночи Казбаха», сэр.
— Ясно. А не слишком ли он чувственный?
— Да, сэр, он и должен чувствоваться. Все из-за жасмина и секретного железа редких непарнокопытных, сэр.
Весьма любопытный аромат. Очень проникновенный.
Проникает в каждый уголок, усмехнулся Шнобби. Отличное соотношение цены и качества.
Да уж, прекрасный образчик. Но Шнобби, облаченный в броню счастливого самодовольства, был неуязвим для стрел сарказма.
— Я купил эти духи в той же лавке, где сержант разжил сувенирами, сэр.
— Ах да, я совсем о них забыл.
В лодке было не так уж много свободного места, и большую его часть занимало разное барахло, приобретенное сержантом Колоном. Получив специальное разрешение, он совершил молниеносный рейд по торговым точкам.
— Иначе жена меня поедом съест, сэр.
— Вы уверены, что миссис Колон... «Понравится чучело верблюжьего горба, сержант»,
— усомнился Патриций.
«Да, сэр, на него можно что-нибудь поставить, сэр».
«А набор раздвижных медных столиков
чтобы что-нибудь на них поставить, сэр.
— А еще послышалось какое-то дребезжание. Комплект козьих колокольчиков, инкрустированный кофейник, декоративное седло и эта странная стеклянная трубка с полосами разного песка внутри. Вот она, к примеру, для чего нужна?
— Для того, чтобы разговаривать, сэр.
— Вы имеете в виду, что люди все время будут говорить что-то вроде «Для чего нужна эта штука?»
Сержант Колон чуть не лопался от удовольствия. — Вот видите, сэр, мы уже о ней говорим.
— Замечательно.
Сержант Колон кашлянул и кивком указал на сгорбленную фигуру Леонардо, который сидел в кормовой части, обхватив голову руками. — Какой-то он пришибленный, сэр, — прошептал он. — Ни слова не могу из него вытянуть.
— Ему есть о чем подумать, — сказал Патриций.
Стражники какое-то время пытались соблюдать субординацию, но теснота лодки удивительно благоприятствовала доверительным беседам и способствовала такой конфиденциальности, которой никогда не удалось бы отыскать на суше.
— Сожалеем, что вас турнули, сэр, — сказал Колон.
— Благодарю за поддержку, — отозвался лорд Ветинари. — Вы бы непременно получили мой голос, если бы у нас были выборы.
Я счастлив этого знать.
Лично я думаю, что народ соскучился по твердой руке.
— Это хорошо.
Ваш предшественник, лорд Хватайс, был, конечно, тот еще псих. Но насчет вас я всегда говорил, ветеринарии палец в рот не клади.
— Вы мне льстите, сержант.
— Не то чтобы, конечно, кто-то осмеливался бы совать вам в рот пальцы.
Лорд ветеринарий поднял глаза.
Теперь они были под каким-то судном, которое, по всей видимости, следовало нужным курсом. Он передвигал рычаги, пока не услышал скрежет корпуса о деревянную обшивку. Тогда Патриций несколько раз крутанул руль бурового винта.
— Меня увольняют, сержант? — спросил он, откидываясь на спинку кресла.
— Ну, я слышал, люди лорда Растлена говорили, что если вы сделаете
ратифицирую, — сказал лорд ветеринари.
Да. Если вы ратифицируете эту капитуляцию, то уже на следующей неделе вас отправят в ссылку, сэр.
В политике неделя — это большой срок, сержант.
Лицо Колона расплылось в гримасе, которую он считал проницательной усмешкой. Он многозначительно постучал по носу. — А, политика! Вы должны рассказать нам, что задумали.
— Ну да, чтобы ты всем раззвонил,
— кивнул Шноби. — Мне можно доверить секретные планы, — сказал Колон. — Уж я-то знаю, где спрятан цыпленок.
— Вижу, таких наблюдательных и умудренных опытом людей, как вы, не проведешь на Микене, — сказал лорд ветеринари. — Я и впрямь намерен кое-что предпринять.
Он как следует взбил верблюжий горб, который на самом деле вонял козлятиной, и уже начал потихоньку сочиться песком. Откинувшись на эту импровизированную подушку, ветеринари продолжал.
Я ничего не буду делать. Разбудите меня, если произойдет что-нибудь интересное.